Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об отношении православия, христианства к театру.
Отношение Церкви Христовой к театру менялось на протяжении ее истории. Наследие античной культуры, вершившей драму богов и людей на подиумах амфитеатров, поначалу было отринуто церковью, но постепенно элементы мистериального действа стали проникать в ход богослужения, иллюстрируя, например, страсти Христовы и другие евангельские сюжеты. 3 века назад святитель Дмитрий Ростовский написал рождественскую драму, музыкальное действо, которое считают первой русской оперой. Великие русские актеры и режиссеры Константин Станиславский, Мария Ермолова, Федор Шаляпин были верующими православными людьми. Чему нас учит театр? Есть ли разница между лицедейством и гениальной актерской игрой? В чем духовные рифы актерства? Почему вокруг современного театра возникает столько споров, в которых скрещивают мечи сторонники светской и православной культуры? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас замечательный гость – частый гость Радио «Вера». Это ректор театрального училища имени Щепкина Борис Николаевич Любимов, кандидат искусствознания, профессор, театральный критик, театровед. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте.
Борис Николаевич, ну вот я, готовясь к эфиру, начал читать вашу замечательную книгу «Действо и действие» 97-го года, которая выходила в языках славянской культуры, и это время я очень хорошо помню, потому что мы были тогда молодые, и это было открытие целого пласта русской культуры, прежде всего русской религиозной философии. Публикация, собрание сочинений Флоренского, который выходил в эти годы, вы помните, да?
Конечно.
Отец Андроник издавал. Оно до сих пор не завершено, но, тем не менее, вот основные тома, где было храмовое действие как синтез искусства, обратная перспектива, да, они выходили как раз в это время. А вот для вас, как для историка театра, для театроведа, директора музея Бахрушина вы были долгое время, русская философия, она открылась тоже в 90-е годы? Или все-таки вы познакомились с этими текстами раньше?
Нет, ну, конечно, раньше. С одной стороны, это библиотека моего отца, где в основном, правда, были дореволюционные издания, но, скажем, Владимир Соловьев, конечно, был, и четырехтомник писем его я читал, наверное, в курсе на втором. А Василий Васильевич Розанов, скажем, издание, у меня до сих пор стоит издание, там, «Уединённые опавшие листья», там, 13-го года. И затем, я 24 тома собрания сочинений Мережковского я прочитал тоже в 60-е годы. Затем, кое-что ведь, даже в первые годы после советской власти, скажем, сборник, посвященный Достоевскому, ну, там статья Николая Лоскова, там статья Сергея Аскольдова, там, я помню, статью Карл Славин, Достоевский, католичество. Это 22-го года.
Это еще петроградский, да?
Да,
Не пражский, который...
Нет, конечно. Это петроградские издания. Это все стояло, кстати, кое-что это покупалось даже в библиотеке, в книжной лавке Союза писателей. Затем он мне... Сначала у него это было, потом он мне это подарил. Это булгаковский томик «Два града» Сергея Булгаковича, тогда не отца Сергия. А вот это то, что было из русских религиозных философов дореволюционных. А затем, конечно, это знакомство с отцом Всеволодом Шпилером, который был настоятель храма в Никола в Кузнецах, который так, ну вот мне повезло, он жил практически в одном доме со мной. У меня там дом был 4, скажем, по улице Черняховского, а у него 4А. Он был в добрых отношениях, опять-таки, с моим отцом, и я был, наверное, курсе на 4-м или 5-м театровического факультета, когда сначала отец пригласил его домой, а потом я был у него дома. А он спросил, чем я интересуюсь, что я собираюсь делать. Я списал дипломную работу на тему там, проблемы сценичности Достоевского. Мне хотелось всегда сопрягать театральность с, в том числе и в то же время и с, если не еще не с, скажем, с религиозной, с философской мыслью. Он сказал, вам обязательно нужно прочитать работу отца Павла «Храмовые действия как синтез искусств», которые упомянули. И достает с полочки журнал «Маковец», там, 22-го, по-моему, года, и протягивает мне. Отец, который был библиофилом, он чуть не зарычал на отца Всеволода, не давайте ему. Отец Всеволод сказал, Николай, очень хорошо это помню, Николай Михайлович, я не библиотекарь, я священник. И вот очень важно, что в своих проповедях, они изданы сейчас, конца 60-х годов, он не говорил о необходимости современному православию учитывать и тот опыт парижской школы русского богословствования, русского философствования и так далее. И одна из первых книг, которую он мне дал, это была антология русской религиозной философии, составленная Семеном Людвигом Франком. Она издана была, по-моему, в 65-м году. Кстати, когда я уже после смерти его приходил к нему домой, у него на столе лежала эта книга, это, пожалуй, первая книга, которую он мне дал. И это было очень важно, потому что я впервые узнал, это очень важно для человека, занимающегося или начинающего заниматься профессионально. Даты жизни и смерти, последовательность книг, Флоренский. Я Флоренского уже знал, потому что «Обратная перспектива» была в 67-м году опубликована в 3-м томе тартусских трудов по семиотике. Вот там ни слова не было сказано, что он священник. А здесь
не было сказано, что он расстрелян, потому что даже в философской энциклопедии дата его смерти стояла 43-й год. Считалось, что он умер в лагере от заболеваний.
Да, это очень часто ведь в те годы было таким образом, когда списывали на войну. То, что он был расстрелян, мы узнали вообще во второй половине 80-х годов. Об этом заговорили. А так, 43-й год, ну да-то, ну а кто же не умирает в 43-м? Там вообще не было сказано, что он был в заключении, но и на том спасибо, что была опубликована «Обратная перспектива». А здесь все-таки ты уже знаешь, что он был еще и священник, ну и ряд других мыслителей, чьи работы, книги появляются у тебя в сознании, ты понимаешь, ага, это надо прочитать.
То есть отец Всеволод использовал русскую философию как некий катехизический опыт.
Да.
То есть считал, что эти тексты, они могут привести в церковь, могут повлиять на христианское сознание. Вы же уже были к тому времени человеком уцерковленным.
Да, да. Ну, я так получилось, что я с детства... отец был очень верующим человеком, и именно церковно верующим, обожавшим церковное пение, так сказать, суббота, в которую он не пошел в храм, это вообще не любил, когда в гости звали в субботу, потому что он говорил, что это такое, в субботу вечером я, хозяйки любили...
Любил больше всеночную, чем литургию, да?
Ну, вы знаете, он из того поколения, которое...
А потому что она более эстетична, там больше музыки, там...
Да, конечно, конечно. И потом, вы знаете, если ты...
Антифоны.
Да, и потом, это вообще, мне кажется, поколение, воспитанное на 19 веке, может быть, даже начало 20-го, всенощное обязательно, а литургия, особенно если ты не причащаешься, а что ты, так сказать, и делать-то тогда? А поскольку причащаться рекомендовалось там 5 раз в году или там раз...
Один раз, может быть, даже.
Да, кто-то... То тогда, собственно, да, можно и пропустить. А вот где-нибудь на будни еще попеть со старушками акафист, это, да, это поколение, так сказать, хорошо помню, и вот такое литургическое возрождение, оно в Москве, во всяком случае, в большой мере связано с отцом Всеволодом, когда мы стали уже близки с ним, он говорит, чаще причащайтесь, даже дерзновенно говорил, не говейте, если ты причащаешься раз в неделю, ну, то, естественно, что ты живешь внутренне и внешне по-христиански, церковно.
Ну, с 0 часов пост обязательно.
Да, ну, естественно, конечно, но это разумеется. Но вот когда мы с ним, так сказать, встретились уже, это тоже было довольно промыслительный, я, так сказать, как-то приходилось об этом вспоминать, по-моему, даже как-то на радио «Вера», но, тем не менее, еще раз скажу, трудный у меня был такой период в жизни перед армией, знаете, когда бывает, когда на часах все стрелки вот работают неправильно. Я выхожу из дома и иду, обычно я сворачиваю направо, а тут и пошел путем, как я обычно не ходил, и перекрывает дорогу такая массивная фигура отца Всеволода. «Здравствуйте», он мне всегда на «вы» говорил, обращался, сказал дежурную фразу «как дела?», и я вдруг, я никому об этом не говорил, «очень плохо, отец Всеволод», сказал я, «как у меня это вырвалось, не знаю». Он сказал, «знаете что, вам надо исповедаться и причаститься». Как всегда в таких случаях, ты же начинаешь скользить, «отец Всеволод, я не готов», там, он говорит, «а что тут готовиться? Среда и пятница, и так надо поститься. Прихватите еще четверг и суббота, в воскресенье после поздней литургии я буду исповедовать, а в понедельник, сретение, как хорошо, причаститесь». Я, который тогда не подчинялся никому и прежде всего самому себе не подчинялся, я тут же сделал все то, что он сказал. И вот с тех пор там я всегда на сретение ему звонил, поздравлял, благодарил и так далее. И для меня это такое мое малое сретение, встреча.
Но удивительное отношение вот духовника. Он не стал расспрашивать тут же, угу. Да, что не так, а да. Что плохо, а вот с родителями поругался или там еще что-то. А вот надо исповедаться, да? То есть да? Это да? Удивительно вот такое православное отношение
да? К человеку. Да, и сказать, он никогда никого не принуждал, никогда не кричал, никогда не наставлял. Он... И очень индивидуально, конечно, с каждым человеком, в том числе и со мной. У меня никуда не тянул, не ломал, не корчил, но он потом там говорил моей сестре, что со мной, так сказать, произошло, как в отличие от Пергюнта, я не превратился в пуговицу. Вот сказал даже довольно редкий случай в моей церковной практике, это он сказал моей сестре, что я, могло меня увести в самые разные стороны, а как-то, церковь, естественно, и он на этом этапе, конечно, он меня как-то очень осторожно вел, так что я и сам не понимал, когда я начинаю вдруг делать правильно, совершенно вопреки самому себе. И вот он, конечно, в этом смысле, от него я получил и «Мертворецание» Достоевского, тогда еще такой в машинописном виде, бердяевскую работу. Он давал мне «Православие» Булгакова, «Тихие думы» Булгакова, отца Василия Зиньковского, ну и так далее, и так далее.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствознания, театровед. И вот в первой части мы поговорили о вашем знакомстве с русской философией и о вашем духовнике, отце Всеволоде Шпиллере, который давал вам тексты Флоренского, Булгакова. А вот ваше решение прийти в театр и поступить в театральный институт, оно не входило в какое-то противоречие с вот, православием, с религиозным укладом вашей семьи? Ведь к театру разные отношения бывают, и у отцов церкви, вот, кто-то осуждает лицедейство, да, и игру. Как, вот тогда вы для себя осознавали это? То есть вы бросали вызов какой-то, или, может быть, вы хотели доказать, как Гоголь в «Выбранных местах» из переписки с друзьями, что театр тоже может духовно наставлять и приносить какое-то благо?
Нет, конечно, такого мессианства никогда, надо сказать, мне было не свойственно, уж грехов много, но вот этого, пожалуй, не было. Так получилось, что, опять-таки, в моей семье, вот, скажем, помимо основной любви литературы, ну, разумеется, церковности, пожалуй, из видов искусства, второе после литературы для отца был театр. Кстати, он очень любил переводить пьесы, переводил и Мольера, и Бомарше, и Метерлинка, Ромен Ролана одну пьесу перевел. Вообще, редактировать очень любил шеститомник Лопе де Вега, двухтомник Кальдерона, перевод Пастернака «Стойкого принца». Поэтому он любил еще и драматургии. А так получилось, что с 10 лет я жил в подъезде драматургов. Мой сосед справа был Виктор Сергеевич Розов, на 3 этажа выше Алексей Николаевич Арбузов, известный драматург. И так получилось, что вот я включился и в театральную жизнь, наверное, лет с 11 попал за кулисы, и театральная среда меня захлестнула. Я думаю, что тоже это отчасти семейные корни, потому что моя бабушка была в добрых отношениях с Марьей Николаевной Ермоловой, и великая актриса, гениальная актриса, очень верующая, кстати. А ее мама, ее дочка Маргарита Николаевна Зеленина была крестной матерью моего отца. И мой отец в годы студенческие, он жил вот в том доме, где сейчас музей Ермоловой, который входил в тот комплекс Бахрушинского музея, которым потом я стал директором. Один из мотивов моего прихода в Бахрушинский музей, потому что я тоже жил потом в этом доме, просто приходил на субботу и воскресенье, когда я подумал, что я становлюсь директором музея того дома, в котором я когда-то просто, ну, субботу-воскресенье там стояли мои лыжи, мои ласты лежали и так далее, а с другой стороны смотрели портреты великих актеров и та утварь, которая там на столе, это я из нее пил там чай, даже как-то, по-моему, к огурчикам меня угощала Маргарита Николаевна. Поэтому связь с театром была. Театр, литература, и как-то вот, ну, совершенно это не мешало, тем более, что «Святых отцов» я тогда еще не читал. А вот где-то, наверное, на 5-м курсе, вот примерно тогда же, когда я работал над текстом дипломной работы о Достоевском, как стоя на одном из богослужений, я вдруг подумал о том, сколько общего, с одной стороны, внешне общего, и сколько различий у церковного богослужения и театра. И это надо понять, и это надо осмыслить. И я стал, с одной стороны, вот знаете, как уж кто-кто, как не вы знаете, что такое исследовательская работа, когда тебе само прибегает. Глядь, там Василий Васильевич Розанов что-то напишет о театре, Василий Васильевич Мережковский что-то напишет о театре, Вячеслав Иванов о соборной природе театра, у того же отца Сергея Булгакова кое-что есть. Затем смотришь театром в той или иной степени прикасался, скажем, и Иван Ильин, которого молодой Иван Ильина Станиславский привлекал к работе, потому что Станиславский, он хотел создать систему, а мышление не систематично, и он на разных этапах, после, вот был Ильин, после революции одно время он Шпета Густава Густавовича привлекал к работе, потому что ему нужен был человек, который бы его несистематическое мышление вот ввел в русло
философские рамки.
Флоренский драматический театр не любил, но кукольным театром занимался, и так вот по крохоткам я кое-что и стал, скажем, у более поколения, больше позднего поколения, у Степуна, у Лосева есть просто разделы, посвященные театру.
Цитата. Федор Степун. Основные проблемы театра. Уклад артистизма единственный, исполненный живой любви к конкретной человеческой душе. Этой любви нет ни в мещанстве, подменяющем душу человека вещью, ни в мистицизме, подменяющем ее духом. Только артистизму ведома настоящая, страстная любовь к душе человека, к душе, связующей в тайне своего бытия два мира, к душе, которая никогда не всецело вещь и никогда не всецело дух, но всегда и дух, и вещь вместе. Одухотворенная вещь, овеществленный дух, не стой человек на страже порога, отделяющего друг от друга небесный и земной мир, душа его никогда не могла бы быть тем гордиевым узлом всемирных противоречий, в какой она неизбежно стягивается во всякой подлинно артистической груди.
Да, конечно, можно немало найти едких слов у святых отцов относительно театральной природы, лицедейства. Кстати, отец Александр Ельчининов писал вот об этой опасности, которая может просто... Он не о театре, как раз о том, что лицедейство может разрушить человека, ты потеряешь свою собственную суть, ты уже не понимаешь, кто ты, скажем, там, царь Федор Иванович или Смердяков. Сегодня ты царь Федор, завтра Смердяков. И это, конечно...
Бонавентуры, он же Шеллинг, да? Да? Есть такое, такая новелла, где герои Офелия и Гамлет, да, не знают, они реальные люди или они герои, которых они играют и сходят с ума от этого, от такого раздвоения. А вот вы как учитель, как наставник предлагаете своим студентам какую-то духовную гигиену?
Этим больше всего занимался Станиславский, когда писал свою работу об этике. Его-то как раз это беспокоило с самого начала.
Цитата. Константин Станиславский. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Роль, которую внутренне не чувствуешь, выгоднее преподнести зрителю внешне эффектно под аплодисменты. Но едва ли серьезный артист будет хотеть театральной шумихи в том месте, в котором им передаются самые дорогие мысли, чувства, сокровенная душевная сущность. Ведь в них скрыты собственные, аналогичные с ролью чувствования самого артиста. Их хочется передать не под пошлый треск аплодисментов, а напротив, в проникновенной тишине. Если же артист жертвует этим и не боится опошлять торжественную минуту, то это доказывает, что произносимые им слова роли пусты для него, что он не вложил в них от себя ничего дорогого, сокровенного. К пустым словам не может быть возвышенного отношения.
Он был все-таки человеком очень верующим, и это можно, так сказать, судить по его там и письмам, и он писал о том, как он хотел бы, чтобы его там дочка была бы, когда она родилась, была бы глубоко верующей и так далее.
В купеческой семье, ну, Алексеевых,
конечно,
да,
конечно,
таганские купцы.
Да, потом все-таки, ну, каждый сезон начинается с молебна и так далее. Вообще, там, скажем, есть какие-то вещи, мы так чуть-чуть я отвлекся, хотя, мне кажется, это не препятствует основной теме нашей беседы. Но, например, вот мало кто на это обращает внимание, когда произошли события на Ходынке во время коронации государя-императора Николая II, мы обычно знаем, опять-таки, как считала тогда интеллигенция, вот это лишний раз показало слабость, самодержавие. Тогда Станиславский пишет об этом ужасе, он сочувствует Николаю II, в том числе очень высоко оценивает его поведение, как он поехал, там навещал пораненных и так далее, и так далее. И он пишет, все ему сочувствуют. Вот это очень характерно. Конечно, это его круг Станиславского. Но, тем не менее, это его связи, скажем, и встречи с великими князьями, которые приходят на спектакли, и с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Словом, это его круг был такой, он был гораздо правее, чем это принято считать. Он не был, избави бог, ни черносотенцем, ни там, членом Союза Михаила Архангела, но то, что он был человеком, безусловно, верующим, это и церковно верующим, это вне всякого сомнения. Но мне кажется, тут надо всегда искать и другое крыло. Вот я всегда вспоминаю митрополита Трифона Туркестанова, который отпевал Марию Николаевну Ермолову. Я когда-то опубликовал вот его надгробное слово. Вообще-то тоже особый случай, 28-й год, и в храме Большого Вознесения, который тогда был еще не закрыт, отпевали Марию Николаевну, все-таки разрешили ее траурной процессии от ее дома на Тверском бульваре туда, значит, надгробное слово говорит епископ Трифон, а богослужение, саму панихиду возглавил тогдашний патриарший местоблеститель митрополит Сергий. Мне кажется, это вообще единственный случай, ну, до последнего времени, когда актера, актрису провожает последний путь предстоятель Русской Православной Церкви.
В вашей книжке интересные примеры, да, из Луга Духовного, где дети играли в священнодействие, и Господь поразил за это не детей, а поразил именно жертвенник, на котором они расставляли соответствующие предметы. Но я вспоминаю и другие рассказы, например, Николая Михайловича Осоргина, замечательного регента Сергиевского богословского института в Париже, что в детстве вот дети священников очень часто играют в литургию, играют в богослужение, вот, и ничего плохого в этом нет. Из них потом вырастают и пастыри, и священники. Вот, то есть, видимо, действительно, вот в человеческой природе есть вот этот элемент игры, да, в котором, может быть, мы осваиваем реальность, и плоха не сама игра, а то, как мы играем, то, во что мы играем.
Конечно, говоря, да? Конечно. Ну, это, я всегда, когда думаю об игре, вспоминаю эти строчки Пастернака: «Сколько надо отваги, чтобы играть, как на века, как играет овраги, как играет река». Вот если это такая игра... Кстати, мой отец тоже в детстве, он в воспоминаниях пишет об этом, он не то, что он играл в литургию, но он хорошо знал в детстве церковные последования, он пел все за хор. Значит, плохо ли это? Нет, мне кажется. Ну, и, наконец, это не секрет, потому что это было видно, но я хочу сказать о том, если говорить об современном отношении церкви и иерархии к театру. В этом году на спектакль «Последняя жертва» в Малый театр пришел святейший патриарх Кирилл. Я повторяю, это не секрет, потому что его увидел зрительный зал, была овация, он сидел в ложе вместе с Юрием Ефимовичем Соломин, руководителем Малого театра, и потом по благословению святейшего патриарха через некоторое время Малый театр, вот сейчас новый Малый театр, новый старый Малый театр, реконструированный, его сцена и закулисные помещения были освещены.
Мы сегодня в программе «Философские ночи» говорим об отношении христианства к театру, православной церкви к театру, с ректором театрального училища имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым. И после короткой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.